Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Всем привет, канал «Популярная политика» вещает, и в эфире программа «Честное слово», с вами ведущий Дмитрий Низовцев. Как всегда, в этой передаче мы говорим обо всем самом важном и актуальном, со всеми важными и актуальными людьми современности. Вы тоже можете поучаствовать в нашем разговоре, присылайте платные вопросы, а мы бесплатно на них вам ответим. Сегодня у нас в гостях Любовь Соболь, политик. Любовь, здравствуй.
Здравствуй.
Люба, скажи, пожалуйста, посмотрела ли ты этот фильм «Мария Певчик», который обсуждают сейчас все и всюду, как мне кажется?
Буду честна, нет, не посмотрела. Уберите от экранов «Марию Певчик», как говорится, что... Не успела, если честно, потому что прошлая неделя была очень загруженной. У меня была лекция и достаточно большое количество встреч с профессорами Чикагского университета. Всем очень интересна была моя точка зрения и вообще, что происходит в России, в Украине. Взгляд со стороны российской оппозиции. У меня была встреча с русскоговорящими студентами. И в целом график был очень напряженный. Буквально там, меньше, чем через неделю, в понедельник, я буду выступать в Королевском колледже Лондона. И туда приглашаю всех зрителей, тех, кто находится где-то поблизости или могут долететь. Там тоже будет большая встреча. И я опубликовала анонс о своем Твиттере и в Телеграме, и в Инстаграме, где и когда она будет проходить, и как можно на нее попасть. Собственно, потому что я сейчас вся вот в таких разъездах у меня не хватило времени на вдумчивое не прочтение, а именно просмотр этого ролика, потому что где-то по верхам там, левой пяткой смотреть не хочется, хочется посидеть и подумать, поразмышлять, почитать что-то на эту тему. Я видела комментарии, я видела критику, я понимаю, что сейчас это активно обсуждается и вызывает споры, поэтому мне хотелось бы в них, конечно, поучаствовать и тоже высказать что-то от себя, но вот, к сожалению, пока не было времени.
А тогда немного еще про твои встречи за границей. Что интересует людей, насколько в курсе, насколько в повестке все те, кто приходит на встречу с тобой? Потому что у меня сегодня был разговор с человеком, который живет в Канаде, и удивительная штука, что он сказал, что не все даже в курсе, что идет война между Россией и Украиной. То есть не в курсе, что она началась в 2022 году, а иногда бывает рассказываешь, там война идет, они говорят, о, надо же, она до сих пор идет. Вот насколько в повестке все те, с кем ты общалась, и насколько им интересно то, что происходит в России сейчас?
Смотря, опять же, кто это, да, то есть на этой встрече в том числе были люди, которые не так давно уехали из России, конечно, все вопросы касательно там, убийства Навального, касательно войны в Украине, это все вопросы, которыми они интересуются каждый день, они где-то читают это, переживают, и есть люди, которые мало понимают происходящее, и с ними, конечно, приходится обсуждать какие-то совсем основы и азы и российской политики, и как проходила борьба российской оппозиции с путинской властью, что Путин нет, это не тот человек, который поддерживает большинство, там 80% россиян, это человек, который оккупировал нашу страну, захватил ее со своими чекистами и сейчас пытается оккупировать Украину, это человек, против которого выходили на улицы множество россиян, против которого боролись, да, и вот как фальсифицировались выборы, и что не стоит доверять Путину, и это не классический политик в западном его понимании, глава преступной группировки, да, мафия-босс, я прям так и говорю, что это террорист, это международный преступник, поэтому относиться к нему нужно именно таким образом. И какие-то эти вещи, проговоренные вслух, мне кажется, очень важны сейчас. И действительно, я встречаюсь, во-первых, и сейчас я была в одном университете, потом поеду в другой, очень крупный, но при этом я встречаюсь также и с депутатами, и политиками, и чиновниками различных стран, и надо сказать, что очень сильно разнится понимание. Был случай, когда я встречалась с крупным европейским чиновником по прошествии одного года войны, и этот чиновник спросил меня, то есть уже один год идет война в Европе, в Украине, уже Россия на повестке дня просто не сходит с каких-то там телеэкранов, но при этом очень крупный чиновник спрашивает меня, а может ли патриарх Кирилл остановить войну в Украине, если у него такие возможности, и пришлось объяснять, что у него... что это крупный путинский чиновник, это топ-коррупционер, который встроен в путинскую вертикаль власти и который не собирается это делать. Да? И мне было это удивительно, что люди по прошествии даже года войны, до этого, возможно, они занимались какими-то другими вопросами, и Россия не была в поле зрения, но уже спустя такое большое количество времени нужно было получше уже разбираться. А с другой стороны, есть, наоборот, люди, которые меня удивляют, которые следят очень пристально, внимательно, и которые говорят, вот мы смотрели ваши сторис в Инстаграме. На что я обычно отвечаю, пожалуйста, сторис в Инстаграме – это мое личное дело, не смотрите их в Твиттер, там больше публичных позиций, какое-то личное пространство у меня все равно должно быть. Ну, то есть есть совершенно разные случаи, но точно, да, вот для тех людей, которые никогда не были в Америке, да, то есть никогда не были в Чикаго, я уж точно могу сказать, для, тем более тех, кто смотрит нас из России, что вот этот миф, который продвигает постоянно путинская пропаганда, то, что вот Америка спит и видит, как развалить Россию, и каждый американец ненавидит россиянина, это абсолютно не так, потому что очень частый вопрос, когда где-то в такси или в общественных местах люди слышат мой акцент русский, они спрашивают, откуда вы? И я говорю, from Russia, и они всегда говорят, о, great! Ну, то есть для них Россия не является, и россияне, тем более, это врагами, они не воспринимают россиян как врагов, и отношения обычно очень хорошие, очень любопытные, иногда там люди уточняют вопросы и спрашивают что-то. Когда я перехожу к общению, да, то есть сначала люди не переходят эти личные границы, но потом, когда если ты начинаешь с таксистом уже более предметно общаться, он высказывает какую-то свою точку зрения по происходящему, вот послушал недавно новости, у него есть что по этому поводу сказать, а ты высказываешь свою точку зрения, то есть любопытство такое присутствует среди тех, кто следит за политическими новостями, да, то, что сейчас Палата представителей в США выделили помощь Украине, все равно эта повестка так или иначе обсуждается. Но при этом какой-то агрессии в отношении именно россиян я не видела и не встречалась, и уж точно, да, вот этот миф о том, то, что американцы очень ненавидят россиян, и все хотят вот их как-то покорить, развалить и уничтожить, это уж точно миф, я это видела своими глазами, и любой человек, который приедет в Америку, мне кажется, тоже может в этом убедиться.
Да, мне тоже вспоминается общение с иностранцами, и вопросы были порой на уровне, а почему вы просто не сделаете свою партию, и тогда бы уже действовали, ну, попали бы в парламент, и тогда, почему вы так не сделаете, вполне нормальный такой
вопрос. Почему просто нельзя победить Путина на выборах, такой тоже вопрос есть, да, почему россияне голосуют за Путина, почему других нет сильных политиков, которые бы могли победить Путина на выборах, и тогда приходится объяснять, вот вы, наверное, слышали по новостям, убийство Навального передавалось по новостям, да, вот есть такой Алексей Навальный, он был убит в путинской тюрьме. Да, да, что-то такое слышал. И ты начинаешь им объяснять, что люди бы хотели поучаствовать в выборах, но их не допускают. Те, кто активно борется, их убивают, либо выгоняют за границу. И тогда люди, ну, они живут немножко в другой реальности, конечно, им очень тяжело понять российскую реальность, потому что, да, то есть есть люди, которые, например, про Трампа или про Байдена, там, да, они считают, что вот те, кто про Трампа, они считают, что Байден, он не дает свободу слова, и что вот сторонникам Трампа живется сейчас при администрации Байдена достаточно тяжело, но когда ты им рассказываешь, что такое, что происходит в России, им кажется, что они примерно понимают, да, то есть что вот есть конкурентная политическая борьба, и что не всегда твой кандидат побеждает на выборах, но когда ты рассказываешь, что вот даже за такие речи в России можно сесть в тюрьму, а сейчас мы это активно с вами просто так обсуждаем, да, что ситуация абсолютно другая, и что сравнивать уровень какого-то там политической репрессии, как они считают, да, в отношении там трампистов и Трампа, это абсолютно, ну, то есть, это абсолютно другая ситуация, нежели то, что происходит в России. И людям тяжело это понять. Я наблюдала это еще и когда была в Москве. Я помню, когда у нас проходили обыски, к нам приезжали, и вот дверь в студию Навальный Лайв взломали, и нам пришлось, чтобы мы докупили какое-то новое оборудование, чтобы продолжать вести эфиры и делать ролики, и чтобы не украли это оборудование, нужно было закрывать дверь, а мы не могли ее там какое-то время нужно было подождать, пока ее установят новую. Мы просто повесили амбарный замок на двери. Вот у нас вот в офисе в Москве висел амбарный замок. И я помню, как это удивляло иностранных журналистов, которые приехали снимать у нас видеоролики. По-моему, это были журналисты из Люксембурга. Они на нас смотрели, но, если честно, буквально как на туземцев. То есть, ой, какая-то диковинка, как это вообще может происходить? У них вообще в голове не укладывается история, что могут прийти там, да, арестовать, посадить в тюрьму только за то, что ты говоришь, что я против войны, как это было с Гориновым, да, например, что человек сидит в нечеловеческих, очень тяжелых условиях только за то, что он сказал, а может быть, сейчас не стоит устраивать празднество, потому что детей в Украине убивают. И То есть, когда ты это все рассказываешь, у людей наступает шок и сначала неприятие. Им кажется, что ты преувеличиваешь, что такое не может быть на самом деле. Но ты приводишь какие-то примеры, один за другим примеры, и люди удивляются. Они не понимают степень репрессивности путинского режима. Они знают, что да, наверное, там политическая, классическая конкуренция невозможна, но в каких-то видах можно. Но мы же понимаем с вами, что сейчас уже нельзя ни в каких видах. Если ты находишься внутри страны, если у тебя есть аудитория или возможности для координации протеста, то ты являешься первой мишенью для силовых структур.
А вот касаемо деятельности прямо сейчас, мы помним, когда был Алексей, я помню, было такое в ходу расхожее выражение: политик в России только один, или политиков в России только два. Ну, там, да, имелось в виду там либо только Навальный, либо там Навальный и Путин. А сейчас в России, ну, я понимаю, там, да, на примере Горинова внутри России, насколько тяжело быть политиком, но возможно ли называть себя российским политиком, и есть ли чем российскому политику заниматься прямо сейчас, когда стало еще хуже, чем в те времена, когда мы говорили это выражение про то, что в России два политика?
Ну, Дима, ты можешь выйти из этой студии и прогуляться по коридорам офиса и понять, что есть чем заниматься, есть чем заниматься. И команда Навального ведет множество проектов, и штабы Навального, и медиапроекты, и продвижение персональных санкций, и расследования, и очень много других вещей. Поэтому поле для деятельности все равно так или иначе есть. И сейчас, конечно, все координационные центры российской оппозиции выдавлены за границу либо посажены. То есть внутри России осталось большое количество сторонников и людей, которые хотят перемен. Но вот если ты начинаешь что-то координировать, если ты становишься лидером даже небольшой ячейки своих сторонников, то ты находишься в угрозе, в опасности. Да? Сначала тебя иностранным агентом признают, а потом какие-то дальше репрессии пойдут, а могут сразу к тебе с обыском прийти. Поэтому сейчас, конечно, внутри России вот организовать что-то и подготовить что-то очень сложно, потому что понятно, что местные органы ФСБ, Центра ЭИ и других силовых структур, они следят за тем, чтобы как раз не было никакой координации, чтобы были, возможно, были недовольные люди, всех в тюрьму пересажать действительно невозможно сейчас. Силовая машина работает не как при Сталине, и то есть они могут выхватывать одиозных, громких, интересных людей и сажать их в тюрьму, чтобы сторонники боялись, и это в какой-то степени эта тактика их работает, да, то есть выхватывать там одного известного журналиста посадишь, все остальные журналисты будут в курсе. Одного известного блогера сажаешь, все остальные блогеры, которые работают на Ютубе, понимают, что это опасно, и начинают как бы следить за словами и в целом бояться выражать свою точку зрения. Одну актрису зовешь на Лубянку, проводишь с ней беседу, и потом записываешь ее какое-нибудь покаяние на видео. Дальше, да, вся актерская такая, ну, все актерское сообщество понимает, да, откуда ветер дует и что опасно повторять этот путь. Поэтому в целом в России сейчас очень трудно что-то скоординировать изнутри. Возможно, стихийный протест, мы его видим. Стихийный протест, он существует, и он так или иначе то здесь, то там вылезает. Координированный протест очень затруднен, потому что, как я и сказала, изнутри России это сделать сложно, и снаружи России это сделать тоже сложно, потому что риски людей, которые находятся внутри и снаружи, кажутся несопоставимыми, хотя вот мы видели нападение на Леонида Волкова, и мы понимаем, что все равно, даже если ты находишься в столице европейского государства и находишься там в там, двух минутах ходьбы от дома президента Литвы, это не значит, что он тебя не попытается напасть с молотком и не убить тебя при помощи этого ужасного метода. Поэтому единственное такое вот исключение, которое мы видели совсем недавно, да, это полдень против Путина. Это возможность координированного протеста в каком-то легальном поле внутри России, но это скорее исключение, а не правило. И Путин это понимает, он сделал все для того, чтобы скоординировать протест в России было максимально сложно. Но при этом люди-то все равно остаются. Зрители канала «Популярная политика» — это все равно подавляющее большинство людей, это все равно люди, которые живут сейчас в России. И люди никуда не делись, люди требуют перемен и отстранения Путина от власти.
И Навальный Лайф тоже упомянем. Давай сделаем им приятно все-таки. Какое-то отношение мы с ним, мы с тобой к нему имеем. Так что и популярные политики, и Навальный Лайф. Люди все равно напишут то, с чего мы с тобой начали и слегка коснулись, про вот этот фильм. Да, там сказали, что ты пока его не досмотрела. Тогда аккуратно спрошу, имеет ли смысл вот на этих платформах Навальный Лайва, популярной политики канала Алексея Навального, на этих платформах вообще говорить про тему 90-х и вообще об этом всем говорить. То есть я понимаю аргументацию тех, кто говорит, посмотрите там, что происходит сейчас вокруг, зачем вспоминать, кто там что приватизировал, кто там что взял, тем более, что масштабы той коррупции, которая была тогда, там ельцинская квартира на Осенней рядом не стоит с путинским дворцом, взятка, которую получил Чубайс, рядом не стоит с теми взятками, которые там ежедневно получает там кто-нибудь правительство Мишустина. Имеет ли смысл об этом говорить, зачем заполнять информационные каналы этим?
Ну, я с точки зрения того, что о чем-то можно говорить, а о чем-то нельзя говорить, какие-то темы поднимать не стоит, я с ней абсолютно не согласна. Я считаю, что нет таких тем, которые нужно похоронить и сказать, что вот, мы эту тему точно не трогаем, потому что, ну, тогда вообще, мне кажется, YouTube-канал Тамары Эдельман нужно полностью запретить, потому что она там делает ролики на историческую тематику. Если мы говорим, что вот туда мы уже не смотрим и какие-то выводы и работу над ошибками не делаем, то тогда, ну, то есть Тамара Эдельман не сможет продолжать свою работу на Ютубе. Поэтому в какой-то степени, да, ну, условно говоря, Мария Пявчих – это не Тамара Эдельман, она не делает ежедневно ролики на историческую тематику, но при этом ничего не мешает тем или иным политикам или общественным деятелям, следователям рефлексировать над прошлым. Я считаю, что это абсолютно легитимно и... Почему нет, да, то есть это же не только то, чем занимается команда Навального сейчас, да, есть много и других проектов, и в целом я не вижу в этом какой-то большой проблемы от того, что эта тема была затронута, и туда было уделено какое-то количество сил, ресурсов и внимания, а в целом это... Почему нет, да, как говорится. С другой стороны, я видела и критику о том, что вот какая-то, мне кажется, из нее там, заслуживает рассмотрения и внимания, например, что не стоит опираться на те сведения, которые предоставляет Коржаков, да, то есть и какие-то другие вещи, то есть, но опять же, мне трудно уходить сейчас в детали, потому что я не видела самого фильма, я читала, где-то попадалась в Твиттере просто какие-то фрагменты именно комментариев и даже критики, поэтому мне трудно оценить, насколько она справедлива или нет. Просто мне кажется, что почему что ролик про 90-е снимал, в целом это нормально. Стоит ли использовать подход расследований к 90-м, да, то есть или это должно быть был какой-то другой формат? Тоже дискуссионный вопрос. Можно сказать, с одной стороны, почему нет, с другой стороны, может быть, можно и нужно было попробовать какой-то иной подход и посмотреть на какую-то другую перспективу. Я видела, что люди недовольны, что не обсуждалась Конституция. Я не знаю, обсуждалась она или нет, опять же, я не смотрела. Но, да, то есть... Мария на это всегда отвечает, что давайте мы посмотрим следующие серии, и тогда вы будете, у вас будет полное представление о той истории, которую мы вам хотели рассказать, да, и на что мы хотели обратить, расставить акценты. Поэтому стоит действительно, мне кажется, дождаться следующих серий, посмотреть этот сериал и уже формировать свое мнение. Но, с другой стороны, ну, по каким-то ключевым вещам, да, являлись залоговыми акционами, а честными и справедливыми, конечно, нет. Ну, то есть, мне кажется, здесь другую оценку я вам представить и не могу, потому что я действительно считаю, что залоговые аукционы это отвратительная история, она несправедлива, она очень сильно ударила по образу демократов того времени. Вообще, к слову, демократия, люди не всегда относятся положительно, да, то есть если ты человека в России спросишь, ты хочешь, чтобы от тебя зависело, кто будет во власти? Он скажет, да, хочу. Ты хочешь жить в Северной Корее или как в Париже, или как в Германии, да? То есть люди скажут, я хочу больше как в Европе жить, а не как в Северной Корее. То есть, а ты хочешь, чтобы твои права были защищены, чтобы ты мог, вот если на тебя там полицейский составит какое-нибудь там уголовное дело, чтобы заработать всякие там погоны, а ты сможешь в суде отстоять свою правоту, и в целом суд сможет встать на твою сторону. Он скажет, конечно, я хочу, чтобы суды работали нормально. И когда ты хочешь, чтобы там были честные выборы, чтобы любого популярного кандидата на них допускали, и он мог принимать участие в выборах, а кто будет следующим там депутатом или там президентом, решали сами люди. Он скажет, конечно, я хочу так. И, то есть люди хотят демократии в России, я в этом абсолютно уверена, то есть у меня никакого там второго мнения на этот счет быть не может, никаких сомнений, но при этом само слово демократия принесет не такое большое количество людей, потому что люди помнят, что когда другие люди говорили слово демократия с голубых экранов, они иногда под этим словом подразумевали несколько иные вещи, а в том числе и личное обогащение. У меня, например, есть история, которую я рассказывала как-то в своем инстаграме, но в целом она там, я думаю, что зрители ее не знают в популярной политике, поэтому я бы ее повторила. Давай. Когда я встречалась после вынужденного отъезда из России, определенное количество времени я провела в Эстонии. Эта страна замечательная, есть много чему поучиться у этой страны, в прекрасной России будущего, например, реорганизации тюремной системы, реорганизации полиции и другим вещам. Там это сделано на блестящем уровне, предоставление государственных услуг, все в электронном виде. Например, чтобы продать или купить машину, вам не нужно приходить в никакой полицейский участок или ГИБДД обращаться, вам нужно просто зайти в приложение на своем телефоне. Вы можете продать машину и купить машину через мобильное приложение буквально в несколько кликов за примерно 1-2 минуты. Заплатить госпошлину, там несколько десятков евро, и все. Все, ваше право владения на машину оформлено, идентифицировано государством, оно находится уже все в реестре государства. Вы для этого просто сидите в этой той же самой машине и никуда не ходите. То есть уровень госуслуг, вот то, что в России называется госуслугами, и то, что госуслугами по факту является в Эстонии, это две абсолютно большие разницы. То есть в России это скорее там... Ну, то есть не в полном виде, да, все предоставляется электронно, вы куда-то записываетесь, потом вам все равно нужно приходить куда-то ножками, дублируется это все, все равно это в электронном виде все равно распечатывается на бумаге, бюрократии и так далее. Это много, там, не предмет нашего разговора. Но я к тому, что есть много чего можно поучиться. И когда люди, которые никогда не были в Эстонии, говорят, что вот есть такая вот присказка, что раньше это было лицом Европы, а сейчас это является... раньше это было лицом Советского Союза, а сейчас это является вот пятой точкой Европы, это абсолютно не так, потому что если вы когда-нибудь побудете в Эстонии хотя бы несколько дней, вы поймете, насколько уровень жизни в этой стране у людей отличается от того, что есть в России, а любой полицейский участок выглядит скорее как банк, а не, извините, как бомжатник. Куда ты приходишь, у тебя прекрасное чистое помещение, ты получаешь номерок, сотрудник полиции с тобой разговаривает максимально вежливо, объясняет все, в том числе на русском языке, может объяснить все твои права и обязанности, а говорит, а если вам что-то не хватило, вы что-то не знаете, давайте мы вам по скайпу консультацию устроим в то время, когда вам удобно, и мы вам расскажем о том, что вы можете, что не можете, какие права и так далее. То есть вот для вашего удобства, чтобы вы никуда не приходили, могли из дома по скайпу позвонить и узнать. Ну, то есть это абсолютно заоблачный уровень государственных услуг, да, по сравнению с тем, что существует в России. И я к тому, что когда я общалась с человеком, который, собственно, сейчас занимается вот этим развитием электронного правительства, электронной демократии, и электронных выборов в том числе. Там есть специальный центр, институт, который принимает разные делегации. На тот момент была делегация из Украины, по-моему, из Бразилии, из других стран. И они делятся своим опытом. Они передают знания о том, как это можно быстро сделать. Это же большой пакет и законодательных мер, и обучения сотрудников и так далее. То есть это не просто так, да, то есть реализовать на практике, но опыт Эстонии показывает, что это возможно. И когда я общалась с этой прекрасной женщиной, она говорит, знаете, вот чтобы я вам рассказала, кто я сейчас занимаюсь вот этими электронными сервисами, а в 90-х годах я занималась приватизацией. И вот когда я занималась приватизацией, ну, чтобы вам объяснить, я вот как ваш Чубайс. А потом через несколько фраз она говорит, знаете, вот у меня есть время только пообщаться с нами, там, с вами до 3 часов, потому что у меня дальше электричка, и я должна поехать домой. Я говорю, знаете, вы не очень похожи на нашего российского Чубайса, потому что Чубайс на электричке домой не ездит. И вот это, мне кажется, принципиальное отличие. Да? То есть те люди, которые делают реформы, они должны остаться, ну, они не должны бедствовать, но они не должны на этом озолотиться. И в этом я точно уверена. И я считаю, что принципиально то, что мы, какие мы выводы можем сделать из 90-х, люди, которые... совершают реформы и будут совершать, я надеюсь, в будущей прекрасной России демократические реформы, это люди, которые должны быть не жадны до денег. То есть это один из главных критериев, а может быть главный критерий для меня, когда я определяюсь с тем человеком и смотрю на то, что он делает в политическом пространстве, мне очень важно понимать, это человек, который жаден до денег или нет. он не должен ходить в лохмотьях, у него должен быть какой-то достаток, чтобы обеспечить свою семью, но, к сожалению, те люди, которые проводили реформы, тот же самый Чубайс, да, то есть это люди, которые о деньгах думали не в последнюю очередь, а, может быть, и в первую. Поэтому... Мне кажется, во многом из-за этого не получилось. Есть и другие факторы, почему у России не получилось. Потому что в том числе после распада Советского Союза, я это говорила, со мной спорили по этому поводу, но я считаю, что один из также ключевых критериев – это то, что Лубянка осталась в Москве. Чекисты остались в Москве, не было проведено полноценной реформы КГБ, и современные ФСБшники, это, если посмотреть, поехать в регионы, да, то есть вы увидите, что здание КГБ сейчас это здание ФСБ, да. Это одни и те же самые здания, это те же самые методы, это те же самые люди, либо их последователи. Это, например, проявилось в деле Дмитриева, историка, которую посадили по делу о педофилии сфальсифицированном, как я понимаю, потому что он раскапывал информацию и в буквальном смысле, да, то есть захоронения, которые делали в Советском Союзе, но все, что касалось тех преступников, которые убивали людей без суда и следствия фактически, это их потомки сейчас находятся в руководстве тех же самых силовых структур, поэтому вот в 90-е годы этого не было сделано, это одна из главных ключевых ошибок, то, что не было сделано реформа силовых структур, это та реформа, которая прекрасно России будущего нужно будет сделать в одной из первых очередей. Мы знаем, что Галину Старовойтову, которая два раза вносила законопроект о люстрациях, она была убита, и я думаю, что как раз эти там, да, это было связано. Поэтому то есть о 90-х у меня тоже есть, собственно, представление. Я была не в зрелом политическом возрасте в то время, я ходила в детский сад и в начальную школу в 90-х, но так как ты читаешь, интересуешься политикой российской и пытаешься что-то переосмыслить, то, конечно, формируются какие-то воззрения. С другой стороны, про залоговый аукцион очень интересное дополнение от Михаила Ходорковского, которое он мне рассказывал, когда я на Навальный Лайф выпускала видеоролик, называется «Образ будущего». «Образ будущего СМИ» я выпустила. Это и было незадолго до возвращения Алексея Навального в Москву, незадолго до того, как меня посадили под домашний арест, запретили мне пользоваться интернетом и так далее, и так далее. Поэтому я выпустила на тот момент только два ролика. Это «Образ будущего СМИ» и «Образ будущего экономика». И вот когда я про экономику и бизнес рассказывала, я разговаривала с абсолютно разными людьми. Там есть прям такой вот... сборная солянка из разных интервью на одну общую тематику по одним и тем же вопросам, которые я задавала разным людям. И вы можете посмотреть, он до сих пор доступен на канале «Навальный лайф». И там Михаил Ходорковский мне впрямую отвечает. Собственно, он мне отвечал это, когда мы снимали этот ролик. Это осталось в ролике, поэтому вы можете посмотреть, насколько я понимаю, он это и в других каких-то вещах говорил. Что когда залоговые аукционы, что они были несправедливыми, понимали много людей, в том числе людей, которые в них участвовали. И когда пришел Путин к власти, попытались эту историю каким-то образом закрыть. В плане того, что Ходорковский говорит, что я через Касьянова передал предложение, которое лежало на столе у Путина, и это предложение касалось того, что мы должны выплатить компенсационный налог, который пойдет в бюджет, который поможет гражданам России, потому что это будет существенное наполнение бюджета Российской Федерации. Путин эту идею не реализовал, и Ходорковский говорит, когда я задавался вопросом, а почему, да, то есть вы можете договориться, вы не можете изменить прошлое, но можете сделать работу над ошибками и предложить какое-то справедливое решение в настоящий момент, и когда вот Ходорковский говорит, почему этого не было сделано со стороны Путина, почему он не пошел на это предложение, а потому что ему нужен был крючок на каждого человека, который в этих историях участвовал, ему гораздо было выгоднее держать вот эти темы незакрытыми, потому что тогда можно было давить и угрожать тюрьмой, и вместо того, чтобы попробовать обелить бизнес какие-то другие истории, то Путину гораздо было держать вот это вот, да, воду мутную для того, чтобы можно было иметь возможность влиять на любых крупных, богатых олигархов, бизнесменов и так далее. Поэтому эти вопросы уже к Путину. Мне было бы интересно, да, Путин не отвечает на такие, конечно, вопросы, не ответит. И я думаю, что если ответит, то никогда это не сделает честно. Но в целом там есть о чем поразбираться, порефлексировать, поразмышлять, почему, например, иностранные компании не были допущены, потому что если было бы мелкие пакеты акций, принадлежали бы разным иностранным компаниям, на них было бы тяжелее политически повлиять. Да, то есть если руководство компании сидит за границей, у них есть какое-то владение, у государства не 50%, а гораздо меньше пакет, который позволяет ему в какой-то степени зарабатывать, да, но при этом есть распределенная собственность по разным акционерам, да, то есть иностранные активы, то тогда эту компанию гораздо тяжелее захватывать и как-то политически влиять, давить на ее собственников, почему это не было сделано в 90-е. В принципе, вопросов то есть, очень много, и в целом я считаю, что Маша очень правильно сделала, что поднимает эти вопросы, мы видим по этой реакции, что эти вопросы дискуссионные, что они не закрыты, и я считаю, что право на дискуссию есть. Более того, я, когда только вышел этот ролик, я Маше предложила, что если будут какие-то дискуссии и дебаты, я готова в них участвовать как модератор, потому что мне очень интересна вообще вся эта тема, я тоже ей интересуюсь, и я свои YouTube-ролики выпускала на нечто неподобную тематику, я выпускала видеоролик очень большой «Путинизм. Начало», он находится на моем YouTube-канале, канал «Любовь Соболь», и там лежит ролик о 99-м и 2000-м годах, и именно как Путин приходил к власти вот непосредственно, да, то есть вот прям не с начала 90-х годов, а 99-й, 2000-й год, и кому интересна тематика, тоже можете посмотреть, то есть поэтому мне она не чужда.
Поддерживаю, да, и товарищи помощники, дайте ссылку, пожалуйста, в описании, если кому-то будет тяжело вбивать в поиске, пусть ссылка в описании будет. Чуть-чуть возвращаясь назад, потому что ты сказала про то, что здание КГБ сейчас здание ФСБ, мне сейчас вспоминается эпизод, когда Павленский, если помнишь, поджег дверь в Москве в центре здания ФСБ, и когда он судился с этими ФСБшниками, они притаскивали справку о том, что это здание историческое, потому что в нем были Сергей Королев, Туполев и многие другие, вот эти исторические люди там были, хотел спросить, они почему там были, в рамках чего они там были, вы не могли уточнить, так что да, вот до сих пор эти призраки из прошлого нас преследуют. И вот замыкая, наверное, заканчивая эту историческую тему, для тебя Ельцин, это прежде всего кто? Потому что все говорят, да, это непростой персонаж, но тем не менее, в двух словах, кто для тебя он скорее преступник или полезный в исторической перспективе персонаж?
О, это сложно, я не отвечу на этот вопрос.
Окей.
Я считаю, что это комплексная фигура, и, с одной стороны, да, он дал России этот период демократии, а с другой стороны, в этот период было много разных несправедливых вещей, которые тоже должны быть оценены сейчас, и для того, чтобы они не повторились в будущем, поэтому одним словом, наверное, сказать сложно.
Хорошо, мне удалось задать вопрос, на который ты не можешь ответить.
А как это ты тоже... считаешь? Нет, мне было бы интересно послушать и тебя в том числе. Почему нет?
Одним словом. Одним словом, преступник. Вот. Но это потому что, знаешь, почему? Потому что я горбачевский такой чувачок, и не только потому, что при Горбачеве родился, а потому что, да, там изучая какие-то исторические документы, ну, Горбачев – сила, Горбачев – личность. Возможно, меня сейчас уничтожат те, кто помнит, что он в последнее время говорил про Украину, но, тем не менее, исторически я благодарен ему за то, что он дал России, а Ельцин во многом перечеркивал. Мне кажется, что вот те 10 лет, которые Ельцин привел в власти, он скорее ту свободу, которую Горбачев дал, он скорее ее перечеркивал. Поэтому мне было удивительно, что столько людей его защищают, если видишь, там, да, в соцсетях от Милова до Альбаца, от Пархоменко до Фишмана, вот почему-то там такая защита идет Ельцина, поэтому это меня удивило. Спасибо, что ты задал вопрос.
Я думаю, что защита, слово не совсем корректно, я думаю, что очень у людей, ну, во-первых, надо сказать честно, да, что снять ролик и про Горбачева, и про Ельцина, и про их времена так, чтобы понравиться всем, точно невозможно. Что, с другой стороны, можно говорить, что вот при обсуждении каких-то разных событий можно подходить с разных точек зрения, да, и давать их в какой-то перспективе, в развитии, и понимать истоки, куда это все привело, и какой-то давать более комплексный анализ, не односторонний анализ, а комплексный, да, я как понимаю, что Владимир Милов как раз говорил именно про это, что... Поэтому, ну, я не хочу, на самом деле, комментировать сейчас. Комментировать комментарии, мне кажется, это совсем неправильно, но вот то, что ты сказала про Горбачева, Горбачева не только за его там слова про Украину, я думаю, что за много других, много других действий, поступков из его время, также может появиться очень много вопросов, если вы будете делать ролик про Горбачева, и я думаю, что тоже большое количество людей с вами может не согласиться, поэтому это сложно, это сложные большие темы. На них написано не один десяток и не одна сотня книг про них написаны. Они многими людьми и исследователями отрефлексированы, но в политическом пространстве мы сейчас понимаем, что, да, что все эти темы, они в каком-то степени табуированы. Любая вообще политическая дискуссия в России на федеральных каналах, в газетах невозможна, они табуированы, поэтому на Ютубе дискуссия возможна, и хорошо, что в целом она здесь есть. Я бы хотела, чтобы она проходила в более цивилизованных рамках. Я вижу, что Мария реагирует на вопросы, людям не нравится, как она реагирует, но тем не менее эта дискуссия продолжается, и в целом она имеет право быть.
Что характерно, да, ты говоришь, что ты не против быть модератором. Я знаю, что Милов вызывает Марию на дискуссию, на какие-то такие дебаты, но говорит, что они случатся тогда, когда выйдет третья серия, и вот там уже как минимум трое, я знаю, людей, которые готовы быть модераторами. Так что, ну, если что, я голосую за тебя. Надеюсь, это
спасибо,
мнение
Дима.
Учтется. Да, я избиратель любой
свободы. Мне кажется, это было бы что-то чем-то интересное, потому что я в данном вопросе, действительно, я не принимала участие в создании данного ролика, и я могу восприниматься как более... такая сторонняя сторона в этом вопросе.
Да, одинаково нейтрально по отношению к обоим. Нас комментариями закидывают, спрашивают, там, хотелось бы Любу больше видеть, ну, так подписывайтесь на ее YouTube-канал, сможете и на соцсети тоже подписывайтесь, чтобы ее увидеть, никто с Любой не прощался. И нас просят,
приходите
чтобы
мы... в Лондон, если вы находитесь где-то в окрестностях Лондона или в Лондоне в понедельник, то буду рада видеть вас на своем мероприятии в Королевском колледже Лондона, оно пройдет в понедельник вечером, если есть время, возможности, приходите, пообщаемся вживую.
Действительно, все просто, друзья, действительно, в Лондон приезжайте. Все.
Всего лишь получить визу в Лондон, это что-то очень что-то очень сложное, да, я знаю.
Мне уже тоже кажется, что это просто, потому что до тебя был...
И визы, и все эти вопросы...
Вот-вот. Несколько месяцев назад был Евгений Чичваркин, он тоже говорил, там, приходите, у нас будет мероприятие в Лондоне, кто задонатит там что-то 10 тысяч или там сколько там денег в пользу Украины, вот ждем вас у себя. Я говорю, а переночевать можно, а то там эти хостелы дорогие, так да, я бы приехал. Он говорит, да, конечно. Ну, так и не получилось, там рейсы были сложные. А если говорить про события современности, очень сегодня многие пишут про Рамзана Кадырова, и сегодня была такая нашумевшая публикация «Новой газеты» про его состояние здоровья. Пишут, что у него поставлен диагноз некроз поджелудочной железы. С 19 года ему становится все хуже и хуже, и там уже начинают потихонечку, по крайней мере, журналисты делить его наследство. Не знаю, как кадыровские друзья. На твой взгляд, смерть Кадырова – это будет однозначно благо, потому что, ну, вместо немощного Кадырова придет кто-то другой. И как ты собираешься следить за этими новостями? И стоит ли вообще следить за новостями о здоровье Рамзана?
Нет, ну, конечно, людям интересны все эти новости, потому что, как я и говорила, что российская политика, она очень сильно табуирована, информация о состоянии здоровья ни Путина, ни других людей, она не публикуется. Опять же, если посмотреть на новости, когда там, в Великобритании или в США руководителю государства становится плохо, он как-то не появляется на публике, или что-то другое происходит, то всегда публикуется информация, что с ним происходит. Да? Заболел коронавирусом, вылечился от коронавируса, что-то еще. В России это невозможно, поэтому всем интересно как-то заглянуть, узнать какие-то подробности, хоть какие-то крупицы информации. Есть люди, которые на этом спекулируют, например, Соловей, который говорит, что там Путин лежит уже где-то в холодильнике, Пригожин где-то скоро вернется в Россию, потому что он не умер и так далее. Если люди на этом спекулируют, делают себе информацию медийную карьеру, да, вот как Соловей. Но в целом то, что есть интерес у людей узнать состояние здоровья у крупных российских чиновников, что с ними происходит, это нормально, и люди имеют право это знать, потому что, как я и сказала, что в цивилизованном мире принято эту информацию держать открытые, несмотря на то, что это может быть медицинской тайной, все-таки это чиновники, и люди имеют право знать, что с ними происходит, в каком состоянии здоровья их находится. Что касается этой публикации, то у меня нет своих каких-то источников, которые могли бы подтвердить или опровергнуть информацию о здоровье Кадырова, поэтому я склонна относиться как и к любой другой информации, основанной на источниках, так что она заслуживает внимания и ты ее можешь рассмотреть, то есть ты не можешь в полной мере на 100% ей доверять, но при этом ты можешь ее держать как-то в уме, да, и думать, да, о каких-то событиях, исходя из того, что этой информацией ты обладаешь, она может быть не полностью достоверна, но рассматривать ее при этом стоит. Что касается Кадырова, то что будет после него, то надо понимать, что пока есть Путин в Кремле, то даже смена Кадырова на какого-то другого человека из-за его там, числа его преданных друзей и людей, это не будет означать того, что Чечне и обычному чеченцу будет гораздо легче и лучше житься, потому что, скорее всего, будет поставлен такой же какой-то кровожадный абсолютно человек, коррумпированный, кровожадный и выгодный Кремлю. Кремлю выгодно держать в диктатуре данный регион, и эту политику Путин менять точно не будет, никакого послабления, я думаю, не будет, а может быть даже наоборот будет ужесточение для того, чтобы показать, что ты в полной власти, и что теперь все должны подчиняться тебе, какой-то преемник, он может, наоборот, даже еще больше жестить для того, чтобы просто показать, что вот рыпаться не надо, все под моим контролем, а если нет, вы будете очень серьезно наказаны, и будут какие-то важные последствия для вас. Поэтому ожидать каких-то положительных изменений при Владимире Путине для чеченцев, я думаю, не стоит.
Угу. Ну, следить за новостями. Следить за новостями в отсутствии чего-то другого про
Балкон
здоровье хотя бы Кадырова.
Балкон поставить демократа, но это смешно, конечно. Кто-то уровня да. Кадырова.
Представил себе, да, там Делимханов и же с ними, да, и, конечно, при поддержке Путина любой из них власть удержит. Что касается, еще раз, я раскручиваю твой YouTube-канал, как будто мне за это занесли, но это на самом деле не так. Ты на днях выпускала видео про шамана. Да-да-да, спишемся. Спрашивали друзья про коррупцию в 90-х. Какие 90-е? Сейчас оно во все. А ты выпускал недавно видео про певца-шамана, и то есть там такое да, большущее досье. А какой вывод для себя ты сделала относительно него и вот его могущества и его какого-то влияния на российскую культуру? Это дутая такая фигура и абсолютно черная или есть какие-то грани у нее?
Но чтобы повлиять на российскую культуру, у тебя должна быть это какая-то культура, и я не вижу этого большого влияния, если честно. Да, у него есть поклонники среди россиян, которые ходят действительно его концерты. Иногда это приглашают бюджетников, а иногда это оплачивается, как я и говорила, со стороны региональной власти, когда его приглашают на День города, из бюджета берут, например, там 11 миллионов рублей и отдают их шаману, чтобы он приехал и выступил, но при этом... не спрашивая население, хочет ли он на День города видеть шамана или нет. Но что могу сказать о влиянии такого большого, в том числе на молодое поколение, я со стороны него не вижу, потому что я так или иначе интересуюсь поп-культурой и шоу-бизнесом. Mm-hmm. Свободно от работы время, скажем так, я стараюсь следить за тенденциями, что там происходит, потому что так или иначе это влияет на жизнь россиян. И я думаю, что, условно говоря, новая песня Моргенштерна гораздо больше влияет на умы молодого поколения россиян, на какие-то тренды, на Инстаграм, на какие-то рилсы в, не знаю, ТикТоке или где-то еще, гораздо больше, чем творчество шамана. То есть шаман такой, понятно, сейчас удобный для власти человек, который, как я говорю в своем ролике, смог попасть в эту струю и монетизироваться на ней. То есть для него было очень важно именно... У него не всегда так получалось, да, то есть в какой-то момент он отказался ехать на восток Украины и выступать там, потом очень, очень быстро ему объяснили, что это ошибка, и он начал туда, поехал, в этих кроссовках Баленсиага там выступал и прочие вещи делал. Но шаман монетизируется, шаман раскручивается и понимает, что сейчас на вот это ура патриотической, псевдопатриотической риторике и песнях это можно сделать очень быстро, поэтому... Он, собственно, этим и занимается. Но на какую-то вот, на действительно культуру, на какие-то молодежные течения, тенденции, на тренды, я бы не сказала, что он каким-то образом вообще влияет. То есть он такой, скорее, в этом плане певец-одиночка. Ну вот Газманов влияет на что-то? Я думаю, нет. Поклонники у него в России есть? Да, есть поклонники. Но влияет ли он как-то на... В целом вот этот культурный слой и пласт, и через музыкальное свое так называемое творчество, я думаю, нет. Шаман примерно то же самое.
Хотел напоследок у тебя уточнить, вселяет ли оптимизм тебе то, что шаман не так супер популярен, как его хотели бы те, кто его раскручивает, но поскольку у нас осталась одна минута, я тебя в целом спрошу, есть ли что-то, что вселяет в тебя оптимизм и дает веру в то, что и будет и Россия, и будет после Путина, и будет все хорошее?
Вселяет веру в меня люди, которые я постоянно встречаю сейчас, к сожалению, я не могу напрямую и очно встречаться с людьми в России, как это я... я это делала как политик, когда я была в стране, но я встречаюсь с уехавшими россиянами, которые не забыли о своей родине, у которых болит сердце и душа за то, что будет в России, за то, что происходит там сейчас и будет в будущем. И каждый раз эти встречи с небольшими группами или большими группами людей вселяют в меня большую надежду и веру в том, что все не зря, и наша борьба не напрасна, потому что у нас есть большое количество сторонников, которые смотрят на нас, для которых мы являемся примером и которые поддерживают. И это действительно лучшие люди нашей страны, когда ты с ними общаешься, ты понимаешь, они образованные, вежливые, тактичные, очень интересные, разнообразно там, развитые. И когда ты с ними общаешься, ну просто понимаешь, что ну, ради таких людей мы не должны проиграть.
Спасибо большое. Политик Любовь Совой была у нас сегодня в эфире. Спасибо, Любовь.
Спасибо большое, Дима, и всем зрителям.
Все, до новых встреч. В эфире с Любой мы обязательно встретимся, с вами 100% встретимся еще не раз на канале «Популярная политика». Я же призываю вас не только смотреть, ставить лайки и просто рассказывать о том, какой замечательный канал с замечательным ведущим Дмитрием Низовцевым существует, а еще и финансово помогать нам. Для этого надо становиться патронами. Можно, нужно, очень полезное дело. Вот один из бонусов патронирования канала «Популярная политика» – это то, что вот на экране ваши имена показываются, и каждого из вас хочется поощрить хотя бы крепким рукопожатием. Алексей Всевидец, Стас, Кирилл Папанов. Это, кажется, патроны, которые недавно появились у нас. Так что, друзья, спасибо, что присоединились. Ну и вы тоже присоединяйтесь. Это очень просто сделать. В описании есть. Я же на этом с вами прощаюсь, по крайней мере, сегодня. Но в ближайшие дни еще увижу с вами и не раз с помощью творений на канале «Популярная политика». Это был Дмитрий Низовцев, ведущий программы «Честное слово». В гостях была Любовь Соболь. До новых встреч. Пока-пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.